Дорогие друзья, братья и сестры, сегодня у меня планируется последняя проповедь по посланию к евреям. И я посмотрел, что первую проповедь на эту тему я сказал 16 октября 2019 года. То есть на эти проповеди, на цикл этих проповедей ушло чуть-чуть больше года. И за это время мы с вами вместе изучили это послание, и сегодня будет 37-я заключительная проповедь по этому посланию. Друзья, для меня это послание стало особенно дорогим в процессе его изучения. Я понял, что хоть оно написано к евреям, оно относится к каждому из нас. И те переживания, которые сопровождали или которые были у адресатов послания, эти переживания есть и у нас. И те советы, и те решения, которые дают апостол для того, чтобы эти переживания преодолеть и эти проблемы решить, эти советы актуальны для нас с вами тоже. И вот сегодня мы прочитаем вместе с вами заключительные стихи, в которых поднимается достаточно важная тема. Можно сказать, что это некий такой резюме, некий итог всего послания. Послание к евреям, 13 глава, с 20 стиха до 25. Послание к евреям, 13 глава, с 20 по 25 стихи. «Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя вас благоугодно Ему через Иисуса Христа, Ему слава во веки веков. Аминь. Прошу вас, братья, примите сие слово вещания, и я же немного и написал вам. Знаете, что брат наш Тимофей освобожден, и я вместе с ним, если он придет, увижу вас». Приветствуйте всех наставников ваших и всех святых. Приветствуют вас италийские. Благодать со всеми вами. Аминь. Братья и сестры, у этого послания как будто бы два конца, два завершения. Он сказал слово «Аминь» в конце 21 стиха. Ему слава во веки веков. Аминь. И это похоже на, как он заканчивает все послания. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да будет со всеми вами. Аминь. Да? А потом некое дополнение, некие новости, некие объявления, рассказ о Тимофее, о его планах. И в конце опять благодать со всеми вами. Аминь. И большая часть моей сегодняшней проповеди будет заключаться, вернее, будет основываться на 20 и 22 стихе. Давайте я еще раз, на 20 и 21 стихах. Давайте я еще раз прочитаю эти стихи, чтобы нам вникнуть в них. Они непростые, достаточно сложные конструкции используются здесь. Не сразу можно понять всю логику рассуждений. «Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя вас благоугодно Ему через Иисуса Христа». Ему слава во веки веков. Аминь. Дорогие друзья, в этом тексте, вот в этих стихах, содержится некое обетование или некое пожелание, которое можно расценить как обетование. То есть это пожелание с возможностью его исполнения. И в этих же стихах описывается средство исполнения этого обетования. И это обетование достаточно важное, достаточно серьезное. Посмотрите, здесь написано о том, что Бог будет нас созидать, будет вас производить работу к вашему совершенствованию. Это очень важное обетование. И прежде чем мы его рассмотрим подробнее, я хотел бы напомнить о двух способах чтения Священного Писания. Первый способ, наиболее распространенный в наших церквах и наиболее неправильный способ. Я его называю лозунговое чтение. Что такое лозунговое чтение? Человек выходит на митинг, и у него есть лозунг. И там написано «Миру мир». Там. Или когда Гагарин в космос летал, то когда он прилетел с космоса, то все люди вышли с лозунгами «Все в космос». Вот такие лозунги. И, друзья, лозунг – это какая-то фраза красивая, но которая не совсем понятна. Что она означает? Например, «миру мир», вот в советское время часто писали. А что он означает? Каким образом мир? Какому миру мир? Какой мир? Вот мы сегодня слышали от первого брата, что, оказывается, есть принуждение к миру, да? Вот ввели миротворцев. Вот такой мир имеется в виду или какой другой мир? И чтобы человека понять, чтобы узнать, что он хочет сказать, нужно с ним пообщаться. Недостаточно просто лозунга, недостаточно одной фразы. К сожалению, некоторые христиане читают Библию лозунгово. Они смотрят в какую-то часть текста, видят внутри этого части текста другую часть текста, потом выдирают ее как мысль, и потом с этой мыслью ходят и считают, что эта мысль правильна. А она может совершенно противоречить общей идее всего послания или общей идее всего всей мысли апостола. Ну вот один из примеров, такой яркий примеров, когда, может быть, я уже как-то вам приводил, одного ученого, берут интервью у ученого и спрашивают его, как вы вообще оцениваете свои работы и так далее. А он говорит, вы знаете, если не знать контекста моих работ, то все мои фразы не имеют смысла, все мои мысли не имеют смысла, если не рассматривать их в контексте. Ну, на следующий день статья выходит в газете, да, ученый, великий ученый заявил, что все его фразы не имеют смысла. Вот, то есть, вот так человек можно выдернуть из вот какого-то выражения, да, использовать это выражение. Друзья, в Библии очень много текстов, которые люди используют совершенно не по назначению. Например, фраза такая, тоже очень известный пример, я его часто привожу. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Вот к чему это относится? Друзья, этот текст употребляют ко всему, что только можно. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». И боксеры себе на спины эти вот фразы пишут, да, и я не допускаю мысли, что Христос, вернее, апостол Павел, когда писал эту фразу, он имел в виду, что «все могу, могу расквасить нос своему сопернику, и вот в укрепляющем меня Иисусе Христе, все могу». Мы эти фразы к бизнесу относим, человек хочет бизнесом заняться, «все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Эти фразы относятся, ну, к чему угодно, друзья. Только не к тому, что написано в Библии. А в Библии там имеется в виду, что человек, который находится в Иисусе Христе, он способен быть христианином и в трудные времена, когда у него голод и когда у него денег нет. И он может быть христианином настоящим, когда он богатый. Он может быть настоящим верующим, настоящим верным. Он может быть и в бедствиях, и в богатстве. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Вот об этом там идет речь, друзья. И когда мы выдираем фразы из контекста, когда мы вот так вот, знаете, забираем эти фразы, мы эти фразы используем не по назначению, то опять так и апостол Павел пишет в послании, что эти люди используют закон незаконно. То есть текст Священного Писания используют незаконно. Вот мы тоже, друзья, иногда какие-то выражения библейские используем незаконно. Вот то же самое и здесь. Кто-то прочитает эту фразу, скажет, вот этот текст, который я прочитал, он скажет, в этом тексте написано, что все делает Бог. Бог же мира. «Воздвигший из мертвых пастырь овец великого, кровью завета вечного, да усовершит вас во всяком добром деле, производя в вас благоугодное Богу, благоугодное Ему через Иисуса Христа». Кто все это делает? Бог все делает. Друзья, если остановиться только на этой фразе, на этом тексте, на этих стихах, то можно сказать, что все делает Бог, все от Него зависит, и мы абсолютно ничего не должны делать, никаким образом от нас ничего не зависит, ничего мы не можем сделать, во все только Бог. Друзья, и вот это, конечно, я считаю, что это неверное истолкование этого текста. Почему? Потому что этот текст написан не на лозунге, не на стене, он написан внутри большого послания. И этот текст завершает это послание. А в этом послании было очень много призывов к практическому изменению человека. Практическому изменению. Вот он говорит мне, что вот у меня такая проблема, я имею какой-то определенный грех, я уже несколько раз каялся, но у меня нет победы. Почему? Друзья, потому что некоторые из нас рассчитывают на покаяние, как на некую магическую силу. Я покаялся, и все, у меня должно все измениться. Ну, например, я завистливый человек. Я покаялся, и все, у меня зависть прошла. Или у меня есть какие-то похоти. Я покаялся, у меня все похоти сразу исчезли. Нет, ни в коем случае. Определенный труд, определенная победа совершается нашими усилиями. Бог благословляет того человека, который прилагает большие усилия в том, чтобы победить. И вот об этом все послание. Апостол Павел призывает евреев к поспешим к совершенству, он пишет. Оставим вот это, изменим вот это, будем делать вот так. И в конце, когда он очень много говорил об усилиях, которые должны прилагать верующие, он говорит о том, что Бог мира это соделает в вас. Здесь есть некая такая синергия, да, вот это совмещение усилий человека и Бога. Я еще раз скажу, что вот это выражение, которое здесь употребляется, или вот этот текст, который здесь употребляется, он не в отрыве от всего контекста послания, он внутри послания. Он говорит о том, что человек, который встал на путь послушания Богу, он говорит о том, что человек, который решается в своей жизни исполнять Божьи заповеди, этому человеку Бог даст милость. Да? Это вот обетование принадлежит тем, кто избирает путь послушания Богу. Не всем людям автоматически. Не каждому человеку, который просто ничего не хочет делать, а он уповает на это обетование. Это обетование законно принадлежит только тем, кто желает идти по Божьему пути. Кстати, подобная идея, она содержится в некоторых других посланиях. Например, в первом послании Фессалоникийцам, в 5 главе, с 23 стиха написано: «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа, верен призывающий вас, который и сотворит сие». Та же самая логика. Здесь Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого кровью завета вечного, да усовершит вас во всяком добром деле. Фессалоникийское послание написано: «Сам же Бог мира», та же самая идея, да, «да осветит вас во всей полноте, и вас дух, и душа, и тело, во всей целости, да сохранятся без порока, верен призывающий вас, который совершит все». Кто это совершит? Это Бог совершит. Друзья, но послание Фессалоникийцам, первое послание, написано, 22 стих, то есть то, что я сейчас прочитал, написано 23 стиха и дальше, а 22 стих: «Удерживайтесь от всякого рода зла, сам же Бог мира да совершит вас». Кого Бог усовершит? В ком Бог будет действовать? Кто прилагает усилия? Кто удержит себя от зла? Кто желает идти по этому пути? Кто хочет идти по этому пути? Обетование принадлежит тем, кто избирает путь послушания Богу. Вот это обетование. Эта же самая мысль очень ярко подчеркивается в послании к Римлянам, 8 глава. И там в этом послании есть исключительно хорошие, добрые слова, которых некоторые христиане боятся, потому что если эти слова проповедовать, если о них говорить, то нас могут обвинить в кальвинизме. Друзья, но это написал апостол Павел, эти слова Божии. 8 глава, 31 стих. «Что же сказать на это? Если Бог за нас, то кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано: за тебя умрешляют на всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силой возлюбившего нас, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни сила, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от Божьей любви во Христе Иисусе Господе нашем. Друзья, посмотрите, какая гимн уверенности. Человек не сомневается, что ничто, абсолютно ничто, ни начало, ни конец, да, ни ангелы, ни смерть, ни жизнь, ни страдания, ни болезни, ничто абсолютно не может отлучить от любви Иисуса Христа. Какая уверенность, такая звучит уверенность. Друзья, как часто нам этой уверенности не хватает. Нам не хватает вот этой твердости, что ничто не может нам повредить. Но опять-таки вопрос, а кому принадлежит это обетование? Кто может его воспользоваться? Вот сосед, который живет у нас с левой стороны, может этим обетованием воспользоваться? Это ему обетование принадлежит? А может быть, это обетование принадлежит тому христианину, который заключил завет с Господом и не посещает собрание, и живет любой жизнью, какой хочет, а формально, абсолютно верующий. Может быть, ему это обетование принадлежит? Кому оно принадлежит? А там выше сказано. Написано: если вы живете по духу, если вы духом умерщвляете дела плотские, то вот кому, вот вам и принадлежит это обетование. То тогда Бог будет за вас. Смотрите, как написано: если Бог за нас, а за нас ли Бог? А за кого Бог? А Бог за того, кто хочет быть с Ним. Человек желает быть с Ним. Человек идет по этому пути. Человек говорит: у меня плохо получается, но я хочу быть с тобой. И тогда Бог говорит: я за тебя. А если я за тебя, кто против тебя? Но нельзя сказать, что это обетование принадлежит всем людям мира. Или всем христианам. Или всем людям, которые считают себя христианами. Итак, обетование, которое я сейчас прочитал с послания к евреям, оно же повторяется в послании к римлянам, оно же повторяется в послании к фессалоникийцам, и в других посланиях та же мысль содержится. Оно принадлежит людям, которые следуют по пути Божьему. Послание к евреям, друзья, я думаю, еще раз подчеркну, там есть глава, в которой написано, что вам нужно все оставить прежнее и поспешить к совершенству. Потому что если вы этого не будете делать, не поспешите к совершенству, вы умрете. Вы будете подобны земле, которая будет проклята. Но если вы поспешите к совершенству, то, прилагая вот эти усилия, Бог будет на вашей стороне. И Бог мира, который воздвиг из мертвых пастыря овец великого крови завета вечного, Он вас усовершит. Обратите внимание, друзья, что как здесь апостол описывает отца и сына. «Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого, кровью завета вечного Господа нашего Иисуса Христа». И не хочу сейчас разбирать, у нас нет возможности, нет, в общем-то, в планах моих разбирать подробно вот эту конструкцию. Она очень интересная, здесь показывается взаимосвязь между Богом и Христом. И это было важно для евреев того времени, для евреев сегодняшнего времени, которые могут не видеть в Иисусе Христа. Здесь важно, что он показывает взаимосвязь. Здесь он говорит о Боге, который способен воздвигать из мертвых пастыря, в то же время, как сам пастырь своей силой воскресил себя. Это свидетели Иеговы утверждают, что Христос не участвовал в своем воскресении. Но мы знаем, что Христос говорит: «Я воздвигну храм, который вы разрушите, храм своего тела». А тут написано, что Бог его воздвигает. То есть кто воздвигает, Христос или Бог? Вот они оба воздвигают друг друга. Вернее, Христа воздвигают при помощи Божьей силы, и Христос при помощи своей силы. Опять эта синергия здесь подчеркивается. И здесь называется кровь завета вечного. То есть кровь, которую Христос пролил, это завет вечный. Это не тот завет, который был ветхий, который отменен теперь, который был временный, который был закончился. Это завет теперь вечный благодаря крови Иисуса Христа. Это очень емкий текст. Но моя основная мысль в том, что здесь апостол показывает, что этому Богу можно довериться. Когда я готовился к проповеди, я подумал, какой можно яркий пример, какой яркий пример можно было бы рассказать, чтобы эту мысль проиллюстрировать. Какую мысль? А мысль вот в чем. Мы сами, хоть и стремимся, хоть и желаем, хоть у нас есть усердие, изменяться, жить угодной Богу жизнью, но у нас с вами нет на это сил и у нас нет на это с вами способностей. Но мы имеем право выбирать. Мы имеем право желать, мы имеем право стремиться. У нас это право есть. И Бог предлагает нам себя как источник силы. Вот какой пример я думал рассказать. Я читал одну историю, когда люди изобрели паровоз. Вот мы все ездили на поездах, да? На самолетах не все летали, на поездах все ездили. И вот паровоз изобрели. Это такая огромная машина, значительно больше, чем современные локомотивы, и значительно страшнее, потому что там огромная топка, целый вагон прикреплен к паровозу с дровами или с углем. Этот уголь, такие, знаете, черные от сажи, от грязи, такие мускулистые мужики кидают в топку, там ревет пламя. Это пламя греет воду, пар вырывается со свистом и крутит вот эти большие вот эти колеса, ну, вот эти какие-то маховики приводят в движение колеса, и поезд начинает ехать, а за ним вагоны. Это изобретение было очень важным для транспортной системы страны любой. Эти железные дороги соединили многие удаленные друг от друга точки, они удешевили перевоз грузов, пассажиров и так далее, и так далее, и так далее. Это было такое достаточно эпохальное изобретение для любой экономики, но многие люди боялись пользоваться паровозом. Но представьте, какая-нибудь бабушка, выросшая в деревне, которая страшнее лошади ничего не видела, и вдруг она приходит, и вот эта огромная железная машина стоит на каких-то железных, не знаю, рогах, наверное, это как вот эти рельсы назвать еще, да, и вот пыхтит, потом неожиданно свист, неожиданно пар, и вот эта бабушка думает про себя: лучше я пешком. Лучше пешком. Я как по стариночке, с котомочкой, может быть, кто-нибудь подвезет, и пойдет пешком. А сесть в поезд трудно. Вот поезд могучий, сильный, достаточно комфортный. Кстати, вот если посмотрите вагоны, интерьер вагонов того времени, вас они восхитят. Это очень комфортный вагон, особенно который первого класса, там достаточно было все так сделано хорошо. И вот он предлагает свой комфорт, свою мощь. Ты не устанешь, ты будешь ехать и наслаждаться пейзажами, но тебе нужно довериться этому. Тебе нужно преодолеть себя и встать. Вот ты сам не можешь, слишком далекий путь. Еще более яркий пример – это с самолетом. Я недавно был на Дальнем Востоке, друзья, и для меня это в очередной раз удивление. Утром я проснулся в Ейске, а лег спать я на другом конце света. Это 8 часов полета. Это, когда здесь день, там ночь. Это совершенно другая атмосфера, другой мир. Как можно это расстояние преодолеть пешком? Как можно это преодолеть самому? Никак. Есть самолет. Он способен тебя с большим комфортом, с вкусной едой, очень быстро перенести тебя на огромное расстояние. На это ты сам не способен. Друзья, но как многие люди не пользуются самолетом, потому что им страшно. Потому что довериться тяжело. Вот Бог говорит, я та сила, которая тебя способна перенести, которая способна тебя донести до неба, которая наполнит тебя и даст тебе возможность побеждать грех, которая исполнит тебя благодатью и силой, на которую ты сам не способен. Но ты должен довериться. Ты должен довериться и встать на этот путь. Причем я сейчас говорю не о доверии первом. Вот первое доверие – это обращение к неверующим людям, которые Бога совсем не знают, они еще не возрожденные, и им тоже эта мысль важна, что ты должен довериться, в смысле покаяться и стать христианином. Нет, эта мысль обращена к уже верующим людям, к уже тем людям, которые уже христиане, но в их жизни тоже вот этот путь, как у адресатов этого послания, они ослабели в своей жизненной позиции, они ослабели, они раньше были на большой высоте, но сейчас они опять на уровне близком к смерти духовной. И Павел говорит, им вам надо довериться. Вот же Бог, который воздвигший из мертвых пастыря, овец великого, кровью завета вечного, Он все может сделать. Доверьтесь Ему. Как довериться? Об этом чуть позже. Но сама логика этого текста. Можно представить, я еще раз говорю, большой поезд, большой самолет, способный компенсировать твою немощь. Ты сам не сможешь. А если ты попытаешься, будет очень тяжело. Ты можешь попытаться до Дальнего Востока пешком дойти. Но дойдешь ли ты, вопрос? А если дойдешь, в каком виде? И когда? А самолет способен тебя перенести? Вот так и Бог, Он говорит, доверьтесь мне, я вас перенесу, у меня есть на это силы. Итак, друзья, через веру христиан, то есть вот здесь, помните, мы говорили о том, что все послание к евреям, оно послание, посвященное вере. Эти люди почему ослабели? Потому что они потеряли веру во Христа. Они перестали доверять Христу, у них были сложные обстоятельства жизни, начались гонения, материальные трудности, мы об этом с вами говорили, непонимание среди родственников, все это на них стало давить, и это все перевесило чашу, вера их уменьшилась во Христа, и когда их вера уменьшилась, они потеряли силу, и поэтому все послание апостол направляет их на то, чтобы они через практические дела вернули веру во Христа, и тогда они обретут силу, то же самое здесь, это же самая мысль. Через веру, тот, кто доверится Богу, вот этому Богу, вот через веру Бог обогащает нищету христиан, укрепляет их немощь. Если мы доверяемся Богу, то, друзья, Бог нас обогащает и укрепляет нас. Я хочу вам прочитать одну цитату, достаточно большую цитату из очень интересной книги. Это книга Клайва Стейплса-Льюиса, которая называется «Расторжение брака». Это горячо мною любимая книга, я ее всем советую, хотя некоторые к Льюису относятся настороженно, но это больше от того, что они его не читали, скорее всего. Но кто читал Льюиса, тот не может относиться к нему настороженно. Друзья, книга «Расторжение брака», там такая очень интересная идея. Это книга-притча, в которой автор показывает, что люди, которые избирают ад в своей жизни, вот такой принцип жизни ада, да, вот не безбожной жизни, они попадают в ад вечности. И даже если их с этого ада попросить, или точнее на автобусе перевести в рай, и там, в преддвериях рая, вот они на этом автобусе переезжают в рай, и вот они смотрят в преддверии рая, красота такая, там рай светится, и в преддверии рая тоже достаточно красивая, и там их начинают уговаривать остаться в раю, но они не могут там остаться, потому что они выбрали ад, у них принципы жизни, у них понимание не соответствует пониманиям рая. Они не способны жить в раю не потому, что их Бог туда не пускает, а потому что у них характер не райский, у них стремления не райские, у них желания не райские. И вот там был один человек, который... такая интересная сцена. Один человек, у которого на плече сидела ящерка. И этот человек называется здесь призраком. Почему называется призраком? Потому что он был прозрачен, как и все призраки, но одни были погуще, другие пожиже, как разные клубы дыма, одни побелее, другие потемнее. Этот был черен и маслянист, но прозрачен. На его плече примостилась красная ящерка, которая била хвостом, как хлыстом, и что-то шептала ему на ухо. Но вот автор через этот образ пытается показать, что вот эта ящерка – это грех, некая похоть, некое такое повреждение, да, вот духовное, как ящерка, вот как, знаете, как вот похоть какая-то, как, вот, знаете, у человека есть зависть, у человека есть обида. Вот это как ящерка, она сидит на плече, и она начинает ему бить вот хвостом, как мечом, да, вот она бьет его, ему неприятно, она что-то ему шепчет все время на ухо, она отравляет ему жизнь. Человек хочет прийти и порадоваться общению, а эта ящерка ему говорит: а вот посмотри, какая у него машина, а посмотри, как он живет. Ему отравляет все это жизнь. Он, может быть, хотел бы с друзьями пообщаться, а вдруг друг что-то сказал такое, ну, знаете, может быть, шутливая, а он, эта ящерка обиды начинает ему шептать на ухо: вот, как к тебе относятся, тебя никто не любит тебя, посмотри, вот к нему хорошо относятся, а к тебе плохо. И вот человек начинает терять себя, он начинает быть прозрачным, как призрак, он уже истоевает вот от этого искушения, вот она врослась к нему, эта ящерица, она ему шепчет на ухо, шепчет, и он сам становится призраком. Вы видали таких людей, друзья? Иногда в зеркале, да? Людей, которые какое-то... Вот какая-то вот такая ящерка поселилась и начинает тебя она вот шептать постоянно, и ты не можешь об этом не думать, ты спишь об этом, ты думаешь об этом, тебе снится это, вся жизнь отравляется, солнце становится неярким, люди становятся неинтересными, все вот потому что эта ящерка, она сидит и тебе шепчет в ухо что-то. Вот, и вот тут написано: на плече примостилась красная ящерка, которая била хвостом, как хлыстом, и что-то шептало ее на ухо. Как раз, когда я увидел его, он с нетерпением говорил ей: да перестань же ты! Но она не переставала. Уходишь? Спросил его чей-то голос. То есть этот человек пришел в рай, он из ада, ну, там же призраки, вот он не может быть в раю. Его привезли в рай и пытаются уговорить остаться в раю, но не может. И кто-то спрашивает: что, уходишь из рая? Все, покидаешь рай? А он говорит: да, ухожу, отвечал призрак. Благодарю за гостеприимство. Все равно ничего не выйдет. Она мне мешает. Вот я говорю ей, он указал на ящерицу, чтобы сидела тихо, раз мы ж тут в раю. Так ведь она не хочет. Вернусь-ка я лучше домой. Ну туда, в ад. Нельзя в раю с ящерицей, вот с этой, с похотью. Она не даст. Даже в раю она сделает ад. Да в раю она все испортит. Хочешь, чтобы она замолчала? А с ним разговаривает ангел Божий. Говорит: хочешь, чтобы она замолчала? Спросил пламенный дух. И я понял, что это ангел. Что, убьешь ее? Ну, это другой вопрос. Я готов... Нет, прошу прощения. Хочешь, чтобы она замолчала? Убить ее, предлагает ангел. Призрак отвечает: ну, ты знаешь, это другой вопрос. Я, конечно, готов об этом потолковать, но это так просто не решишь. Я хотел бы, чтобы она замолчала. Она меня измучила. Так убить ее? Ну, да, время-то есть. Давай обсудим потом. Потом времени не будет. Второго шанса у тебя не будет попасть в рай. Убить ее? Ну, я не хотел бы вас беспокоить. Пожалуйста, не надо. Вот она и сама заснула. Все уладится. Спасибо вам большое. Убить ее? Продолжает ангел. Ну что вы? Ну зачем вам это нужно? Я теперь сам справлюсь. Лучше так, потихонечку, постепенно. Зачем же ее убивать? Потихоньку, постепенно с ней ничего не сделаешь, отвечает ангел. Вы так считаете? Ну что ж, я подумаю об этом. Непременно я об этом подумаю. Я бы, собственно, и дал вам ее убить, но как-то сам себя плохо чувствую. Глупо так спешить. Вот оправлюсь, выздоровлю, тогда, пожалуйста, убивайте. Давайте выберем подходящий день. Другого дня не будет. Все дни теперь. Ну отойдите же вы. Я обожгусь. Вот, ну что она? Вы когда ее будете убивать, вы и меня убьете. Нет, тебя я не убью. Но мне же будет больно. А я не говорил, что тебе будет не больно. Я сказал, что я тебя не убью, а больно будет. А, вот оно что. Вы думаете, что я трус. Ну, давайте так, я сейчас съезжу домой, я посоветуюсь с моим врачом, а потом приеду, как только выберу вам минутку. Других минут не будет, отвечает ангел. Ну, что вы ко мне пристали, друзья, вот тут важно. Хотите мне помочь? Убили бы ее без моего спроса. Я бы и охнуть не успел. Все было бы уже позади. И ангел отвечает: я не могу убить ее против твоей воли. Согласен ты или нет? Друзья, вот это яркая иллюстрация того, о чем я сейчас говорю. Бог же мира способен на любые чудеса в нашей жизни. Он способен убрать у нас похоти наши, грехи наши, способен примирить нас с людьми, способен нашу жизнь сделать красочной, яркой, способен нас до вечности довести. Он на все способен. Он как тот поезд, как самолет, который свою силу предлагает нам, немощным. Друзья, но от нас нужно желание. А мы оправдываемся. Да мы сами справимся. Да давайте постепенно будем своей гордостью бороться, или со своей завистью, или со своим грехом. А может быть, она уже уснула, она уже не так сильно. А потом там будет продолжение, когда все-таки он решается ее убить, то ящерица начинает уговаривать его. Она будет ему говорить: да не трогай ты меня, я поняла свою ошибку, я теперь не буду все время тебе доставать, не буду себе все время донимать. Начинает ящерица уговаривать, и в какой-то момент времени этот человек соглашается, и он так говорит: да, я согласен. И тогда ангел своей рукой, он, знаете, впивается в его плоть и выдергивает эту ящерицу оттуда. Да, ему было больно, но он за несколько секунд исправил эту проблему. Друзья, вот эта мысль здесь. Бог же да усовершит вас. У Бога, как у врача, как у самого сильного, могущественной личности во Вселенной, да, у него есть возможность это делать. Но мы не хотим. Мы говорим: Господи, может быть, потом, завтра, послезавтра, может быть, когда-нибудь, не такая уж у нас и сильная проблема, и так далее, и так далее. Друзья, и Бог стоит готовный, вот с готовностью эту руку протянуть нам помощь, а мы стоим рядом. И вот, друзья, это обетование, которое здесь написано, оно принадлежит не всем людям, не всем христианам, а тех, кто скажет: Господи, я хочу, я пойду, я сделаю, сделай, что ты хочешь в твоей-то власти. Итак, друзья, первая моя мысль, такая большая мысль, она заключается в том, что, заканчивая послание, апостол Павел, он говорит о Боге. Давайте, друзья, вспомним, с чего начинается послание. Начинается послание тоже с упоминания или с указания на Бога. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле в пророках отцам, в последние дни говорит в Сыне, которого поставил наследником всего. Он начинает свое послание с указания на Бога, который открывается в Иисусе Христе. И он заканчивает свое послание указанием на Бога, который через Иисуса Христа меняет нас, способен нас полностью преображать. Друзья, а внутри этого послания там очень много практических наставлений, которые человек должен сделать, чтобы показать свое желание. Хочешь ли ты, чтобы Бог в тебе действовал? Хочу. А как это «хочу» выражается? Вот в этой книге притчи «Расторжение брака» Клайва Льюиса, там его согласие, оно было выражено словами, да? «Я хочу, чтобы ты убрал у меня эту ящерицу, я хочу». А как в нашей жизни это согласие выражается? Просто ли словами? Нет. Наше согласие выражается через послушание Богу. Написано: «Будьте особо». Вот давайте, если коротко вспомнить, он пишет, второй стих: «Поэтому мы должны быть особенно внимательны к слышанному». Наше согласие, чтобы Бог в нас действовал, оно выражается в том, что мы особенно внимательны к слышанному. Вот мы сидим на собрании, и мы сосредоточены на Слове Божьем, мы внимательно слушаем, и это есть выражение нашего согласия, чтобы Бог в нас действовал. Дальше он пишет, чтобы мы поспешили к совершенству, оставив какие-то начатки учения Христова, чтобы мы приложили усилия в том, чтобы нам больше познавать Бога. В этом выражается наше согласие. Наше согласие выражается в том, чтобы мы братьев любили. Наше согласие выражается в том, чтобы мы участвовали в нуждах святых. Наше согласие выражается в том, чтобы мы участвовали в каких-то Божьих делах. Ну, все об этом мы говорили подробно. Друзья, все это не то, что заслуживает нам милость Божию, а это есть наша форма выражения согласия. Господи, через это мы хотим, чтобы ты в нас действовал. И тогда Божья сила начинает в нас действовать. Итак, это обетование принадлежит тем, кто хочет, чтобы оно в них действовало. Кто хочет, чтобы оно им принадлежало. Вторая часть проповеди – содержание обетования. В чем же суть-то этого обетования? «Да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя вас благоугодно Ему через Иисуса Христа». Эта часть будет короткая, потому что, в общем-то, основные мысли я уже высказал. Сейчас мы немножко подведем итог. Начнем с конца этого текста. «Производя вас благоугодно Ему через Иисуса Христа». Итак, Бог производит в нас то, что Ему угодно. Это мы уже сказали, то есть мы уже сказали, что Божья сила Божья власть, Божье могущество, оно способно компенсировать нашу немощь, наше бессилие, способно преобразить нас. Это стало возможным, вторая мысль, только благодаря Иисусу Христу, производя вас благоугодно Ему через Иисуса Христа. Как написано, благодать произошли через Иисуса Христа. Вот благодать, определение слова благодать, я как-то вам уже приводил это определение, оно мне очень нравится. Благодать, что такое благодать? Это сила, которая посылается Богом верующему в Иисуса Христа, при помощи которой или благодаря которой верующий делается способным жить Богу угодной жизнью. То есть благодать – это сила, которая Богом посылается верующему в Иисуса Христа, и эта сила преображает человека, чтобы он мог действовать Богу угодной жизнью. Поэтому без Иисуса Христа невозможно действие благодати Божьей. Поэтому, друзья, в мусульманстве, в иудаизме, в любых других монотеистических религиях, то есть где веруют в одного Бога, друзья, благодати не бывает, не может быть. Она только через Иисуса Христа. И если бы Христос не родился, наша вера в Бога Иегову, она не принесла бы плода, потому что без Иисуса Христа нет благодати, нет силы Божьей в действии нас. То есть вот то, что мы говорили в начале, что Бог свое могущество, свою силу, Он теперь в нас проявляет, и она нас меняет, это стало возможным только благодаря тому, что Иисус Христос пришел на эту землю. Третье. Таким образом, то есть посредством Иисуса Христа, мы исполняем Его волю. Как мы можем выполнить Его волю? Только тем, что Бог в нас производит угодное. Смотрите, еще раз прочитаю этот текст. Написано, к исполнению воли Его, производя в нас благоугодное Ему через Иисуса Христа. То есть Бог в нас через Иисуса Христа производит благоугодное Ему, и этим самым мы исполняем Его волю. Поэтому в Ветхом Завете волю Божию было невозможно исполнить. Иногда спрашивают, а почему в Ветхом Завете было разрешено многоженство? А почему в Ветхом Завете Давид убивал врагов? Друзья, в Ветхом Завете невозможно было исполнить волю Божию. Невозможно. Почему? Потому что человеческая природа оставалась прежней. Давид был угоден Богу, потому что он Бога любил. Но Христа не было еще к тому времени, и благодать Божия не могла преображать Давида, чтобы он становился Бога угодным. И поэтому он делал дела плотские очень часто, в основной своей жизни. Поэтому, друзья, в Новом Завете именно благодать через Иисуса Христа, действующая от Бога, она меняет нас, и мы исполняем Его волю, потому что Бог в нас производит это действие. И теперь, возвращаясь опять к той же мысли, которую я уже говорил. Итак, Бог, который через Иисуса Христа нас посылает свою благодать, все ли компоненты этой цепи я назвал или не все компоненты назвал? Вы знаете, кто занимается электроникой, вот знаете, чтобы лампочка горела, чтобы радио работало, чтобы там микроволновая печь включалась, то говорят электронщики, говорят, что в электронике есть только две проблемы. Это первая проблема – отсутствие контакта там, где он должен быть. И вторая проблема – наличие контакта там, где его не должно быть. Вот две проблемы, которые все портят. Друзья, вот давайте мы представим, что Бог – это батарейка, а мы с вами лампочка. И вот у Бога есть электричество, сила, которая способна нашу жизнь зажечь. И эта сила Божья, она распространяется к нам, да, вот к нам, по цепи. И первый, самый главный блок этой цепи – это Иисус Христос. Если бы Иисуса Христа не было, то вот эта бы благодать к нам бы не пришла. Но этого, вот это достаточно, или есть еще другие какие-то части этой цепи? И вот здесь он называет еще несколько частей. Это здесь написано интересно. Посмотрите, да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя вас благоугодно Ему через Иисуса Христа. Оказывается, под добрым делом здесь не имеется в виду, друзья, перевод бабушки через дорогу, например, там, или подача нищему 100 рублей. Не это доброе дело здесь имеется в виду. Здесь имеется в виду добродетель, именно добродетель веры. То есть послушание Богу в нашей практической жизни, потому что мы Богу доверяем. Бог усовершит нас, когда мы находимся в добре. То есть досовершит вас во всяком добром деле. Этот текст можно по-разному понять. Первая мысль можно понять так, что само доброе дело мы будем делать настолько совершенно, что да усовершит нас во всяком добром деле. Мы хотим быть, например, допустим, жертвенными, и наша жертвенность будет расти, 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 и Бог нас усовершит, чтобы мы были совершенны в жертвенности. Или мы хотим быть, например, прощающими, это доброе дело, это добродетель прощения, и Бог нас усовершит, чтобы наше прощение было всеобъемлющим, 100%, чтобы было совершенным прощением. Вот так можно этот текст понять. Да усовершит вас во всяком добром деле. Чтобы все добрые дела, которые мы делаем, они стали совершенными добрыми делами. Чтобы были идеальные добрые дела в нашей жизни. Можно и другое понимание этого текста. Да усовершит вас во всяком добром деле. То есть, когда мы будем делать добрые дела, то Бог будет нас совершенствовать. Понятна мысль, да? То есть, например, человек приехал в горы, и климат, в котором он находится, его лечит. Воздух морской или горный воздух лечит человека. То есть, да исцели тебя в горном воздухе. То есть, не горный воздух ты будешь исцелять, а воздух тебя будет исцелять. Друзья, эта мысль тоже здесь присутствует. Мне кажется, она самая главная здесь, эта мысль. Да совершит вас во всяком добром деле. То есть, Бог своей огромной силой через Иисуса Христа будет воздействовать, когда вы будете в добродетели. Вот это та среда, где Божья сила действует. Это и есть наша вера, когда мы не просто сидим и верим в своей голове, а когда наша вера выливается в практические дела, и внутри этих практических дел Бог совершает свою работу, меняя нас, усовершенствуя нас. Как в послании Фессалоникийцам, да, удерживайтесь от всякого рода зла. Там о зле, удерживайтесь от зла, а здесь пребывайте в добре. Но та же самая мысль. Сам же Бог мира да совершит вас. Итак, друзья, добродетельность, послушание, ну еще раз скажу, добродетельность это не основывается на гордости или не основывается на самомнении, она основывается на вере. То есть я верю, что Бог этого хочет, и я так и поступаю, как Бог хочет. Это и есть добродетельность. Вот внутри этой добродетельности, друзья, создается та атмосфера, которая делает способным соединение нас через Иисуса Христа с Богом, который может преображать нашу жизнь. И мне кажется, это очень важное заключение этого послания, потому что в этом заключении вновь напоминается нам о всемогуществе Божьем и о стремлении человека к Богу. Без Бога мы не смогли бы ничего сделать, но без стремления человека к Богу Бог не будет ничего делать. Поэтому очень важно, чтобы наше стремление, выраженное в послушании Его воле, в добродетельности, соединяясь с Божьим могуществом, преображало нас. И я уверен, друзья, что если бы адресат этого послания, как и мы с вами, вняли советом апостола и все сделали, что он пишет, конечно, я уверен, что так и произошло. Бог обязательно вновь восстановил их, да, вновь поднял их духовный уровень на ту высоту, на которой они были раньше. После этого, я уже заканчиваю, друзья, апостол заканчивает свое послание, и он заканчивает небольшими такими пожеланиями. Он говорит, примите сие слово увещание. Я же немного написал вам. 13 глав. Друзья, я записал, когда читал это послание, я записал, что мне, чтобы прочитать это послание, на него ушло 35 минут. Это немного. Но внутри послания апостол Павел пишет такие слова. Он говорит, что вы стали неспособными слушать. И он пишет в конце послания, братья, пожалуйста, примите это увещание. Оно короткое. Да, вы не способны слушать. Да, у вас духовный уровень очень слабый. Но, пожалуйста, в других переводах написано, терпеливо примите это послание. То есть с усердием прочитайте его. Ну, не выкиньте его, да. Вникните в него. Постарайтесь разобраться в этом послании. Друзья, я думаю, что это к нам такое пожелание. Пожалуйста, примите сие слово увещание. Все послание. Оно очень важно для нашей с вами духовной жизни. К сожалению, мы с вами часто читаем Библию отстраненно, не придавая ему значения Священному Писанию, не вникая в него, не применяя его на практике, не слушаясь практической жизни. И апостол Павел в конце пишет, что если вот так подойти к этому посланию, оно не принесет пользы, поэтому он их упрашивает. Братья, прошу вас, примите сие увещание, примите его. Ну, сделайте так, чтобы оно не было бесполезным. А я и немного написал. Да, у меня было много чего написать. Я мог бы целые богословские труды написать. Мог бы написать целые трактаты огромные. Я немного написал. Вот то, что написал, примите. Иначе ничего в вашей жизни не изменится. И, друзья, и дальше он говорит две фразы. Но они распределены во всех этих стихах. Ему слава во веки веков. Аминь. И благодать со всеми вами. Друзья, я хотел бы тоже цикл этих проповедей закончить вот этими двумя выражениями. Во всех этих проповедях, во всем послании очень много сказано людям о них, о том, как они должны себя вести. Но больше сказано о Боге, который наполняет такого человека своей силой. И поэтому Ему слава во веки веков. Не апостолу Павлу, хотя он много постарался, не нам с вами, которые тоже стараемся, но Богу слава, а нам благодать. Итак, Ему слава во веки веков. Аминь. Благодать со всеми вами. Аминь. Помолимся.